Продолжаем серию проповедей по книге «Бытие». Это первая книга Библии, и здесь действительно строится основание, на которой много всего стоит. Здесь мы находим очень много доктринов, учения нашей церкви, то, на что мы можем стоять, то, что может объединить нас, то, что может, даст Бог, дать обществу какую-то стабильность, какой-то стержень. То, что может объединить нас. Давайте перед тем, как начать, мы помолимся. Я чувствую нужду в этом, в том, чтобы Бог благословил. Господь, мы славим Тебя. Ты великий Бог, который сотворил небо и землю. Господь, мы славим Тебя. Мы поклоняемся перед Тобой. Мы признаем, Господь, что мы прах, сделанный из персти. Но Ты, Господь, одушевил нас. Ты, Господь, вдунул нас и дал нам жизнь. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы просим, Господь, о том, чтобы Ты открыл наши сердца, чтобы мы могли бы слышать Тебя и слушать, чтобы мы могли бы, Господь, с мягкими сердцами, отзывчивыми сердцами, Господь, слышать Твое Слово и меняться, перестроиться под Словом Твоим, Твоему. Господи, я молюсь о Твоем вдохновении для меня, чтобы я мог говорить Твои слова, чтобы я мог говорить слова от Тебя, и чтобы Дух Святой дал силу, дал вдохновение. Господь, мы просим об этом. Мы нуждаемся в Тебе. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Может быть, это потому, что я мужчина, но для меня кажется, отношения – это одна из самых сложных частей жизни. Но мне кажется, что я не один в этом. И уровень развод в нашей стране, в Красноярске в частности, отражает то, что с отношениями не все хорошо. И не у меня одного как бы проблема разбираться в этом. Но тот отрывок, который мы сегодня будем смотреть, он говорит очень много об отношениях. Об отношениях, о ролях мужчины и женщины. И отрывок особо ценный, потому что здесь мы видим все в своем первосозданном виде. То, как должно быть, где еще ничего не испорчено было грехом, где все было, как Бог сотворил и как Он хотел. В прошлый раз мы начали смотреть историю человечества в Бытие, в 2 главе. С 4 стиха. И помните, мы видели в саду живет Адам, был сотворен, поставлен, сделан из праха земли, и Бог поставил его в саду, дал ему работу, чтобы ухаживать. Там в середине стоял дерево жизни и дерево познания добро и зло. И был первый заповедь человека: не трогайте вот это дерево, не ешьте. Она будет для тебя смерть. И мы посмотрели, что это значит смерть. Духовная смерть, где мы отлучаемся от Бога. И сегодня мы посмотрим с 18 стиха до конца главы. Вани сегодня нету. Может быть, еще кто-то может громким голосом прочитать нам книгу Бытия, 2 глава, с 18 по 25 стихи.
«И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились».
И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. И помните до сих пор все, что мы слышали, что вот это было хорошо, каждый день заканчивается с таким выводом, что вот все хорошо. А здесь впервые мы слышим, что что-то нехорошо. И это не то, что нехорошо в том смысле, что что-то злое или что-то испорчено, просто здесь еще несовершенство. Еще не доделано. И если бы оставить все как сейчас, то действительно было бы нехорошо. Но мы знаем, что вот шестой день Бог создал помощника для мужчины. И к концу этого дня, этого шестого дня творения, Бог говорил, что не просто хорошо, что весьма хорошо. Наилучшую оценку дал своему сотворению. Но Почему нехорошо человеку быть одному? Мне кажется, есть несколько причин. Первое – это то, что Бог – это Троица. Может быть, это кажется странная логика, но помните, что мы созданы по образу и подобию Богу. Бог вливал что-то из себя в нас, и что-то из характера Бога отпечатался на нас. И так же, как Бог живет в гармонии, в трех лицах, в любви, в гармонии, в отношениях между собой, эта потребность есть у нас тоже. Мы нуждаемся в других людях. Мы нуждаемся в отношениях. И это образ Бога, который отпечатался на нас, который есть в нас. Мы нуждаемся в других людях, чтобы помогать друг другу. Здесь говорится о помощнике. И книга Притча, 27 глава, говорит, что железо острит, и человек извращает взгляд другого человека. Мы нуждаемся в друг друга. Мы нуждаемся в церкви. Это то, что Бог дал нам, чтобы мы могли бы быть вместе. Человек должен был наполнить землю и покорить землю. Но это тоже невозможно без жены. Он не мог бы это делать сам. И третье, что Божье отражение не может быть в полном мере отражен только в мужчине. Бог выше, чем вот этот пол. Он выше этого. И мужчина не может в полном мере отражать все качества, которые есть в Боге. А вместе мужчина и женщина отражают, ну, тоже не все. Но больше мы отражаем тот, кто Бог есть. И Бог говорил, сотворим ему помощника, соответственно ему. Бог уже знал решение проблемы, даже когда он говорил о том, что нехорошо. Он знал, что сотворить помощника, который соответствует ему. И если вам нравятся древние языки, можно запомнить слово «эзер кенегдо». Это значит помощница, которая соответствует ему. Что это не просто помощница, но это который соответствует, который похож, который достоин его, тоже как бы содержит эту идею, который будет рядом с ним. Это человек, который будет подходить к этому человеку, к Адаму, который сделает возможно вот эту заповедь Божию, чтобы он наполнил землю, чтобы он владел землей, чтобы он царствовал. А почему о женщине говорится как о помощнице? Мы уже говорили о том, что и мужчина, и женщина созданы по образу и подобию Бога. Это значит, что они имеют одинаковое достоинство перед Богом. Мы знаем, что мы одинаково имеем доступ к спасению, к Богу, в молитве. Мы одинаковы, а получаем благодати Божьи. Мы знаем, что мужчина и женщина имеют одинаковую ценность перед Богом. Не то, что один хуже и другой лучше. Но, тем не менее, Библия очень ясно учит, что мы имеем разные роли. И эти роли, которые мы играем, они, мы будем об этом много говорить сегодня. А то, что женщина – это помощница, это не говорит о том, что она хуже. На самом деле и в Ветхом Завете, и в Новом Завете говорится о Боге как о помощнике. Бог наш помощник. Это не уменьшает женщину. Наоборот, это просто говорит о ее роли, о том, чем она занимается. И помощница – это тот, который поддерживает. Тот, который может пожертвовать свои интересы ради другого человека, который может чем-то помочь. И если читать в Новом Завете 1 Коринфянам 11 глава, там написано, что мужчина – это образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Это уже в Новом Завете ссылается на этот же отрывок, на сотворение, на то, как Бог сотворил. Но говорится о разной роли. Мы знаем, что человек создан, чтобы отражать славу Божию. То есть он должен владеть землей. Как Бог суверенный, как Бог царствует на небе, так и человек должен царствовать на земле. Мы отражаем его славу, мы отражаем его. А женщина, она отражает славу своего мужа, как он отражает славу Христа. И в третьем стихе, в том же отрывке, 1 Коринфянам 11 глава, мы читаем: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». И опять Павел ссылается на Троицу, на порядок, который есть в Троице. Мы знаем, что все лица Троицы, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, они все равны в своей славе. Они все Бог. Они этим не отличаются. Но мы также знаем, что их роли разные. Что Сын, Иисус подчиняется своему Отцу. Он даже тот название, которое мы даем, Сын и Отец, это говорит о том, что один уступает другому. И Святой Дух прославляет Христа, прославляет Отца. Он тоже уступает. Поэтому даже внутри Троицы мы видим разные роли. Ценность одинаковая, сущность одинаковая. Но роли разные. И здесь мы читаем о том, что муж – это глава жены, Христос – это глава мужа, и Бог – это глава Христа. Так что это значит практически быть помощницей? Я думаю, что мы можем долго думать об этом. И, может быть, это тоже задание на эту неделю – подумать об этом. Что это значит быть помощницей? Но я упомяну просто пару моментов. Это значит, что главное служение жены – это помогать своему мужу. Помогать ему достичь свою мечту. И в нашем веке очень много разных влияний из разных источников, и в том числе и феминизм, который говорит, что вот жена должна быть там впереди. А это унизительно – помогать другому человеку, исполнить свою мечту. Это как-то люди, может быть, чувствуют, что это уменьшает роль жены. Но опять-таки, мы не говорим о ценностях, мы говорим о ролях. И Бог, раз он заповедовал, что должно быть так, Бог дает удовлетворение выполнению своей роли. Когда, наоборот, когда мы бунтуем против Бога и не исполняем те роли, которые он дает нам, тогда действительно наша жизнь не удовлетворяет нас. А когда мы исполняем то, что Бог заповедует, мы знаем, что Он даст нам сил на это, и Он даст нам радость в этом. Но некоторые делают вывод, что вот это значит вот помощница, а это как бы равняется рабом. Что вот она просто должна помогать мне, мыть мои грязные носки и убираться после меня. И помощница, вот, ну, это равняется как бы прислугу или раба. Но не об этом говорит Библия. Что помощница во всем. Бог не такой помощник нам. Написано тоже в книге Притчин, это же 27 глава, что искренние укоризны от любящего. То есть человек, который любит нас, иногда делает нам больно, чтобы помочь нам. И иногда помощница, нужно говорить то, что может быть болезненно слышать мужу. А мужчина очень сильно нуждается в том, чтобы наша помощница не была раба, прислуга, которая просто молча исполняет все наши желания, но чтобы она действительно помогла нам. И нам нужно позволить ее делать это. Это может быть трудно для мужчины. В основном из-за гордости. Мы не хотим слышать другого мнения. Мы не хотим слышать, что мы не правы. Кому это приятно? Но помощница в полном смысле. Да, она поддерживает служение мужа. Да, она подчиняется, если он говорит. Но помощница – это не значит молчать, потому что как раз очень часто в этом женщина может помогать своему мужу. У мужчины мало ли что в голову приходит, какие-то сумасшедшие идеи. А женщина больше думает о семье, о том, как защищать их. Женщины менее рискованны по натуре. Мужчина как бы готов на риски пойти и делать и то, и другое, и третье. И в этом нужно узнать воля Бога. Действительно. Но он тянет в эту сторону, рискнут. А она тянет в сторону безопасности. Нам нужен вот этот баланс, чтобы не пойти в какую-то сумасшедшую схему и утерять благословение Бога. Мы созданы, чтобы быть вместе, чтобы дополнять друг друга, чтобы соответствовать друг другу. И помощница – это действительно помощница. Это не раб. Я понимаю, что не все мы женаты, не у всех есть помощница. Но Бог приготовил это для Адама. Он может приготовить это и для вас. И тоже есть, мне кажется, благословение Бога, которое есть и в самом себе, что даже, мне кажется, чтобы быть готовы выйти замуж или жениться, нам нужно учиться уповаться на Бога. Он говорит, что я отец тех, которые нету отцов. Я поставлю вам в дом, в семью. Если мы не имеем этого, Бог, может быть, выполнит эту роль в нашей жизни. Мы должны научиться уповаться на Него. И церковь играет эту роль, когда нету помощницы, когда нету человека рядом, на который мы можем уповаться. Мы, церковь, как семья. Вокруг нас братья и сестры, отцы и матери. И мы нуждаемся друг в друге. Церковь – это не просто место, которое я посещаю каждое воскресенье. Церковь – это организм, это тело Христово. Это группа людей, которые любят друг друга, которые служат друг другу. Исследуйте это в Новом Завете. Везде, где написано «друг друга» или «друг о друге», там очень много написано о том, что мы должны, кем мы должны быть друг для друга. Хорошо, продолжаем дальше. Господь Бог образовал из земли всех животных, это 19 стих, полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. Эта сцена как-то театральная немножко, что Бог уже заранее знает, что он будет делать. Ну, как бы устроиться в такую сцену, такой, мне кажется, наглядный урок для человека, что Бог приводит перед ним все животные, все, что он сотворил. И Зачем он это делает? Мне кажется, для Адама это было целое образование. Что, да, это укрепило его как лидер, как руководитель в семье, а Бог дал ему задачу, чтобы он выполнил это. Но Адам смотрел на все эти животные. Бог их создал по двое. Они все проходят перед ним, он должен их называть. Он смотрит на них, и он видит, что каждый имеет свою пару. Он видит, что они отличаются от него, что ни одного из них не подходит для него. Не было там какие-то смесь между человеком и обезьяном, который ходил. Который он думал, ну, в крайнем случае, может быть, пойдет. Такого не было. Не было никого, который соответствовал ему. Он смотрел их все, он называл их все. Мы не знаем, на каком языке он говорил в то время, но мы знаем, что у него запас слов было достаточно, чтобы называть всех этих животных. Опять-таки, Адам не был неандерталом, который там еле произносил какие-то звуки. Он имел огромный словарный запас. На еврейском языке название животных соответствует какие-то их качества. Допустим, лев – это опасный в переводе буквально. Так что Адам не просто смотрел на них и придумал, что пришел в голову. Он смотрел на какие-то характеристики. Это говорит о человеке, который имеет огромный разум. Ученые все жизни классифицируют разные животные. Это начало науки. И Адам свеже сотворен, занимается этим. И, наверное, целый день, почти что целый день он этим занимается. Все это происходит в один день. Они проходят. И заметьте, что он не дает названия насекомым, которых больше миллиона видов. Здесь как бы вполне по силе те животные, которые пришли к нему, чтобы он мог бы за этот участок времени дать им название. Но когда он смотрел, он не видел похожего себя. И я думаю тоже, он понял, что некоторые из нас любят наших собак или кошки и находим какое-то утешение в их присутствии, какую-то привязанность к ним. Но он понял, что это не выполняет то, что его сердце хочет, то, к чему он стремится. Это не заменяет отношения с настоящими людьми подобно себе. Мне кажется, тоже Бог учит ему, что работа не заменяет отношения. Многие из нас делают эту ошибку. Это особенно свойственно, мне кажется, мужчинам. Пропадать на работу. Да, Бог дал Адаму работу. И много работы в то время, чуть попозже, было связано с животными. Но это не принес ему удовлетворения. Он все равно чувствует, что он нуждается в помощнике. Он не нашел то, что он ищет. Работа не может заменить наши отношения. Если мы пропадаем на работу 24 часа в сутки или 18 часов в сутки, мы скоро поймем, если остановиться на минуту и оглядываемся, что это не удовлетворяет нас. Нам нужно отношения, отношения с людьми. Наша работа – это нужно, но это тоже также может стать идолом. Это также может стать объектом поклонения. Мешает ли вам ваша работа приходить в церковь по воскресенье? Занимает это все ваше время и внимание? Может быть, ваша работа поползла как бы вверх по списку приоритетов и начала занимать первое место выше семьи? Выше отношения с Богом. Работа не может заменить отношения с людьми. 21 стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью». В Бытие это интересно, что в некоторых ключевых местах а Бог наводит сон на человека. Или они происходят во сне человека. Помните тот момент, когда Бог заключил завет с Авраамом? Это, можно сказать, это рождение израильского народа. Это был тот момент, когда Он избрал человека, чтобы был родоначальником своего народа. Это все произошло во сне. Авраам уснул и видел видение, как Бог заключает с ним завет. Или Яков тоже лег, и Бог повторяет вот этот завет, этот договор с ним во сне. Он видит это. И здесь Бог наводит сон на Адама. Тоже для того, чтобы появился завет. А завет, который появится в результате, это завет брака. Чтобы Бог его усыпил, чтобы он не мешал, и производит хирургию. А слово «ребро» можно просто брать как слово «Бог» на самом деле. Мои дети спросили, почему у мужчин сейчас нету меньше ребер. Ну, на то можно ответить, что почему у человека, который потерял одну ногу, почему его дети ходят с двумя ногами. Это не наследственная проблема. И то, что человек спит, это говорит о том, что вот здесь работает Бог. Что здесь его благодать, здесь его сила. Человек ничего не может приписывать к себе. Здесь прославляется Бог в том, что он сделал, а не человек. В 22 стихе. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человеку, вот это кость от костей моих, и плод от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Вы представьте ситуацию, что Адам большинство вот этого дня смотрел на всякие животные, которые проходили мимо, они проходили парами, и он все больше и больше чувствует, что где моя пара. Он смотрел на этих животных, но сейчас Бог привел такое создание, которое не похоже ни на одного из них, и он видит в нее себя. Он видит в нее человека, который соответствует ему, который достойная пара. И что он делает? Он начинает петь. Ну, может быть. По крайней мере, здесь поэзия. Здесь рифмуется в оригинальном языке. Но мне нравится представить, что Адам запел. Некоторые богословы даже думают о том, чтобы, может быть, до грехопадения человечество говорил поэзиями. Что не было проза. Проза это было как-то... Речь как бы тоже пострадал от грехопадения. А до этого момента, может быть, человечество разговаривало поэзиями. Мне нравится эта идея. Но он впечатлился. И здесь как бракосочетание. Что Адам ждет, как в церкви, жених ждет, и отец обычно приводит жену, да? А здесь Бог сам приводит женщину, жену, это одно слово, приводит к нему. И Адам, как любой жених, впечатлился от ее красоты. Он обрадовался и запел. И его радость, мне кажется, это реально и ощутимо здесь. Целый день он смотрел на разных лошадей, на собак, на быков. И вот женщина. И как Адам называл животных, так он и называл свою жену. Он дает ей... Ну, больше, наверное, название, чем имя. И он называет ее Иша. Иша. Или женщина. А слово на еврейском языке для мужчины это просто Иш. И она Иша. Но они, на самом деле, из разных корней. А корень слова Иша это слово мягкое. И даже здесь мы видим, что Адам оценил. Он оценил, что его жена в положительную сторону отличается от него. Что она не мускулистая, не твердая, как он, но она мягкая. И, к сожалению, с тех пор вот эти роли мужчина и женщина, они путаются. Очень часто теряется вот эта мягкость. Теряется вот это осознание, что мы разные. И это неплохо, что мы разные. Мы не конкуренты, что мы должны быть одинаковые и конкурироваться. Мы разные, мы созданы для других ролей. В коммунистическом эпохе в это время было ожидание, что женщина будет работать тоже, как муж. Этого не было до этого времени. Сейчас это стало норм в нашем обществе. И часто женщины занимали достаточно солидные места по работе. Ну, никогда не самые высокие. Но было вот это, что правильно, и твой долг – это сдать ребенка в садик и пойти на работу. В наше время можно добавить еще влияние феминизм, больше как бы идет от Запада. Тот идея, что женщина должна делать все, что мужчина делает, и она должна даже быть вперед мужчина, потому что столько лет ее репрессировали и подавили. И если читать женские журналы и смотреть программы по телевизору, я уверен, что вот эта философия там и царствует. И наше общество – это смесь, это какой-то, не знаю, грязный какой-то грязь из всех вот этих идей, переплетенный. И нам нужно, братья и сестры, иметь библейские основания для нашего понимания этого вопроса. Как нам быть мужчинами и женщинами? Мы не живем по нормам общества, какие бы они ни были. Мы живем по нормам Библии. Мы стараемся устроить нашу жизнь по Библии. Не потому, что мы видим по телевизору, или читаем в журналах, или слышим от своих друзей, или ожидают наши родители даже. Мы люди книги, люди Библии. И мы знаем, что ключ к счастью, к успеху в жизни – это слушаться Богу, это следовать за Ним. И это также в отношениях. Так что давайте посмотрим немножко, что Библия говорит об этом. Я хотел еще заметить, что да, мы говорили про ровную ценность мужчина и женщина. И мы говорим о разных ролях. Вот это библейское учение, что по ценности мы одинаковы. Но играем мы разные роли, занимаем мы. И когда извращаются вот эти понятия, то приводит к таким вещам. А то, что происходит на сегодняшний день в Азии или в Африке. Они говорят, что в Азии и в Африке, ну вообще в нашем мире, отсутствует 100 миллионов женщин, которые должны быть. Которые должны были родиться. 44 миллиона женщины убили в Китае до рождения. Как только узнали, что ожидает ребенка женщина, девочка, закончили с этим, потому что нужен сын. 37 миллионов в Индии. Эти цифры, на самом деле, несколько лет назад. Я уверен, что количество сегодня больше. 100 миллионов людей погибли, потому что люди не поняли, что мы имеем одинаковую ценность перед Богом. Потому что люди не поняли, что нельзя убивать ребенка из-за своего пола. Это, может быть, кажется абстрактно какие-то идеи, что вот мы должны понять вот это учение Библии, но оно имеет реальные последствия, когда применяется. Почему Бог создал мужчину и женщину отдельно? Он мог бы их создать вместе, как со всеми животными, да? Но я верю, что Бог создал человека первый, и Библия учит это, потому что Он хотел что-то сказать этим. Если читать первое послание к Тимофею, 2 глава, 12 стих, написаны такие слова. «А учить жене не позволяю», это Павел говорит, «не властвовать над мужчиной, на мужем, но быть безмолвы, ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Павел ссылается на тот факт, что прежде создан Адам, а потом Ева, и делает вывод о порядке, который должно быть в церкви. Павел говорит о том, что в церкви и в доме мужчина должно быть глава, а не женщина. В еврейской культуре перворожденный человек получил двойное наследствие. Двойное порции наследствие. Наследствие разделили поровну, поровну плюс одну. И две порции, две части, две доли, два доли получил перворожденный. Он получил особую честь, почет. И подумайте, все, что случилось в жизни Адама с того, как его сотворили. Адаму одному было дано работа, заботиться о саде. Ему одному было дано заповедь о том, чтобы не есть из этого дерева познание добро и зло. И здесь мы нигде не видно, что Бог повторяет это для Евы. Адам должен был учить своей жене. Он должен был передавать это познание от Бога, заповедь Бога. Он отвечал за то, чтобы исполнился этот закон. То, что он не сделал, хотя он стоял рядом с ней. Адам один дал название всем животным. И также он дал название своему жену. И даже два раза он называл ее. Здесь в 23 стихе и еще после грехопадения, в 3 главе 20 стихе. И это в той культуре, это был знак авторитета над человеком. И два раза до грехопадения и после грехопадения повторяется это. Человек уже выполнил важные задачи от Бога перед тем, как Ева даже появился на земле. И если смотреть дальше на грехопадение, что кто первый ел эту плоть, яблоко? Ева. Ева первый ела. А с кого Бога, кого Бог просил отчитываться за это? Адам. И написано в 1 Коринфянам, 15 глава, «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Бог держал Адам к ответственности за поступки своей жене. Он был глава. Он должен был управлять в этой ситуации. Но он стоял и молчал, и не выполнил свою роль. И зачастую из-за этого грехопадение случилось. По крайней мере, Бог держит Адам ответственно за этот поступок. Адам несет ответственность как глава человечества для греха, который был совершен. Хотя первый ел Ева. И Бог, и Павел здесь говорит о том, что мужчина имеет авторитет, имеет ответственность перед Богом за женщину. Иногда нам не нравится эта идея. Может быть, женщинам не нравится эта идея. И мне кажется, здесь еще одна проблема. Это потому, что понятие о руководстве, о том, что это значит быть главой, она тоже извращенная в нашем обществе. Что очень часто не соответствует библейское учение, наш взгляд на руководство, на то, что это значит быть главой, она отличается. Иисус даже в свое время говорил об этом. Это Евангелие от Марка, 10 глава. Я прочитаю 42 стиха. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будем вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо Сын человеческий не для того, пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот это пример Иисуса Христа, библейское руководство. Это человек, который служит, который берет на себя ответственность, который берет на себя все самое тяжелое, чтобы защищать, чтобы искупить, чтобы служить. Вот это библейское понятие глава, руководитель, лидер. Послание к Ефесянам написано: «Мужа, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Здесь говорится о жертвенности, о том, что мы должны быть, как мужчина, быть готовы жертвовать. Это не лидер, который диктатор, который просто свой эгоизм, не знаю, упражняет в браке. Но лидер в семье, глава семьи, это тот, который умеет жертвовать. Послание Петра, 3 глава, 7 стих. Написано: «Так же и вы, мужа, обращайтесь благоразумно с женщинами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницами благодати жизни». Главенство семей, церкви – это не диктаторство. Это не строгий господин, который только ждет, чтобы исполняли его воля. В Библии руководители – это слуга, это служители, которые служат, которые защищают, которые ведут своим примером. У нас не так давно была ситуация с Эдиком, что нужно было кому-то сходить за хлебом, чтобы пообедать. И мы бросили клич, кто пойдет за хлебом. «Давай, Эдик, ты пойдешь». А Эдик как-то: «Ну, нет». Чтобы пусть Эмили пойдет, пусть свою сестру. Но мы стараемся ему учить, что вот, Эдик, ты мужчина, давай, ты бери на себя. На улице холодно, надо одеваться, как-то ломки, пойти в эту холодную погоду. Но ты мужчина, Эдик, давай, одевайся, и ты пойдешь. Ну, с тех пор это его работа. Он понял, что вот это его задача. И даже с ранних лет мы учим его жертвовать, брать на себя все самое тяжелое, служить. Потому что ты будущий муж, ты будущий глава, ты будущий руководитель в семье. Мы живем в греховном мире, и все эти понятия, они извращенные. И что получается, что или муж слабый и ленивый и не хочет вести свою жену. Он готов, чтобы она вела. И, как правило, если смотреть, я, правда, телевизор давно не смотрел, но как правило, если смотреть вот эти комедии, именно мужчинами вот такими рисует. Такие слабые, ленивые, которые вот жена пусть все делает, а я как-то вот занимаюсь своими делами. Или наоборот, другой крайность. Что это вот этот диктатор, о котором мы говорили, который все решает для собственной пользы, который питается гордостью, эгоизмом и просто рулит как диктатор и не позволяет его жена быть помощницей. Я знаю, что я много менялся в этом вопросе, и мне пришлось перестраиваться. Потому что, может быть, естественно, я больше к первому категории отношусь. Потому что вот, пусть делают свои дела, а мне как бы свои. Но Бог работал в моей жизни. И я надеюсь, что я расту в этом. Нам нужно смотреть в наши сердца. Какие мы? Какие у нас наклонности? Даже если вы сейчас не женаты или не замужем. Вот эти наклонности есть, и сейчас можно учиться. Как и Эдик учился. Никогда не рано учиться быть хорошим мужем или хорошей женой. Нам нужно смотреть в наши сердца и смотреть, как мы выполняем те роли, которые Бог готовил для нас, для мужчины, для женщины. Эти роли тоже в церкви могут извращаться. Что на Западе очень, я думаю, что скоро будет больше женщин-пасторов, чем мужчин. Все идет в эту сторону. В этом направлении. Потому что это может быть не самая престижная работа, не самая прибыльная работа. И, как правило, в истории вот такая работа достанется обычно женщинам. И на самом деле в церквях на Западе очень много женщин, которые пастора. Но это же извращение того, что мы читаем в Библии. Мы, слава Богу, этим еще не грешим. Но я думаю, что нам стоит смотреть тоже на то, какие роли братья играют в церкви и какие роли сестры играют. Потому что очень легко впасть в того, что вот мы пускаем женщины или даже толкаем женщины на то, чтобы ввести в какой-то сфере нашей жизни. Иногда это потому, что просто никто, никого больше просить делать этого. Но если нету никого, ну пусть никто не делает. Да, нам будет больно, и что-то будет не хватить в жизни церкви. Но зато, может быть, мы даем Богу возможность говорить какому-то мужчине, чтобы он взял на себя ответственность и выполнял свою роль. Эти роли очень важны и в доме, и в церкви. Нам нужно искать Бога, исследовать свое сердце и видеть, где мы соответствуем. Вот здесь есть бумажки, которые я приготовил, вопросы, которые можно в течение недели можно смотреть. Там все эти отрывки, они упомянуты. Можете взять и посмотреть дома. И задуматься о том, как вы выполняете роль, которую Бог дал вам. В 24 стихе мы встречаем первый брак. И здесь написано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». И это первое учение, которое мы находим в Библии, ну, это только во второй главе Библии, поэтому неудивительно. Первое учение о браке, но интересно, что везде, где мы находим учение о браке дальше в Библии, везде ссылается именно на этот отрывок. Всегда возвращается к этому месту, в Новом Завете. Бог это говорил, Моисей записал, Иисус учит это, Павел учит этого, мы должны слушаться. Начинается: «потому оставит человек». Это относится к предыдущему стиху. Потому что здесь какая-то причина «потому». Почему? Почему оставит человек? Почему человек готов уйти из удобного дома своего отца и матери и прилепиться к жене? Причина – это женщина. Это женщина, которая вдохновляет его на это. Которая делает его готов жертвовать свой комфорт, свою холостяцкую жизнь и меняться. Это женщина, которая завоевал его сердце. И брак – это значит изменение. Изменение в жизни. Брак – это значит жертва. Мужчинам привыкайте к этому. Но он готов на эту жертву. Он готов потому оставить, потому что она достойна этого. Она как бы вызывает вот это желание в него оставить все, покорить горы, завоевать страны ради нее. И женщинам, девушкам я вам говорю, что вот не выходите замуж за мужчину, который не готов ничего жертвовать ради вас. Который не готов оставить, который не готов отдать что-то ради вас. Не надо легко согласиться на это. Не надо согласиться на то, что давайте поживем вместе сначала. Не надо согласиться на какие-то отношения, которые без особого посвящения и без особого основания. Если он вас любит по-настоящему, он будет готов жертвовать все. Он будет готов посвящать себя тебе одному. Не соглашайтесь на меньше. Вы пожалеете об этом. И здесь три вещи, которые необходимы в браке. Первый – это оставить родителей. Второе – это прилепиться к жене. И третье – это будут они одна плоть. Давайте посмотрим по очереди. Первое – это оставить. И интересно, во свете того, что мы говорили про ролях, что вот здесь говорится про мужчина, что вот мужчина оставит, отца и мать свою, чтобы идти к ней. Это он должен брать инициативу, чтобы оставить свой дом, чтобы брать свою жену с собой и создать новый дом для них двоих. И если вы не готовы оставить своих родителей, вы не готовы оставить своего дома родного, вы не готовы жениться. Мне кажется, оставить здесь, это значит буквально это. Оставить. Что новая семья должна жить отдельно. Новая семья должна физически быть отдельно от родителей, эмоционально быть отдельно от родителей и финансово быть отдельно от родителей. Я понимаю, что нет возможностей. Я понимаю, что нет возможностей. Но это то, что учит Библия. А мы должны стремиться к этому. Мы должны стремиться к этому. И мне кажется, нам не нужно слишком быстро говорить, что нет возможностей. Если для нас это приоритет, если мы понимаем, что для нас это важно, мы будем готовы делать это. Мы будем готовы пойти на все, чтобы делать это. Так что, мне кажется, не надо нам слишком быстро думать, что нет возможности. Я понимаю, что это сложно. Я понимаю, что это крайне сложно. В этой стране, в экономической ситуации, которая есть, проблемы с квартирами. Но это то, что нам учит Библия. Мы должны стремиться к этому. Мы должны жертвовать ради этого. Я помню первый раз, когда Людина мама приехала к нам в гости, когда мы только женились. Мы жили отдельно, мы жили несколько тысяч километров оттуда. Но это была очень сложная встреча. Потому что как раз, хотя мы жили отдельно, далеко друг от друга, был тот момент, когда нужно было оставить. И она воспитывалась так, ее мама как бы пришла к ней домой, как только она женилась, и начала там ей сказать, что вот надо вот это делать, вот то делать, вот так, и учить ее. И у нас были и слезы, и ругание, но мы отстаивали, что действительно мы новая семья. Мы должны иметь права на собственные ошибки. Мы должны пройти эти трудности. И да, может быть, мы делаем что-то не так, но мы должны сами научиться от этого. И когда мы лелеем, когда мы делаем все для молодоженных, мы им не помогаем. Им нужно пройти эти трудности вместе. Потому что таким образом они начинают прилепиться к друг другу и прилепиться к Богу, который действительно может помогать им. Сейчас это их время. Они должны переживать это, они должны пройти это. Это то, что будет объединить их. В новой семье должен быть новый руководитель. Это муж. Второе слово – это прилепиться, держаться крепко за человека. А второе законе, 24 глава, 5 стих, мы читаем такие слова. «Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжение одного года и увеселяет жену свою, которую взял». Было бы прекрасно, если было всегда возможность сделать это, да? Вот один год, первый год посвящать только своей жене. Только для того, чтобы веселить ее целый год. Но мало кому, я думаю, что это дается. Здесь военных, поскольку я знаю, нету. Но принцип, я думаю, что мы должны взять принцип для себя. Что для того, чтобы прилепиться, нам нужно отлепиться от каких-то других вещей. Наши приоритеты должны меняться. Что вот это то, чтобы прилепиться к своей жене, это становится наш наивысший приоритет. Если мы можем в это время поменьше работать и побольше быть дома, слава Богу, это будет в духе вот это Писание. Это будет то, о чем говорится здесь. Этот принцип мы применяем в своей жизни. Что наши старые друзья и старые привычки, и старая жизнь, мы это оставим на второй плане. Да, мы еще нуждаемся в наших друзей, но это во втором плане. Здесь главное прилепиться, Здесь главное быть вместе с мужем. И это грустно сказать, что чем больше связи были до брака, тем труднее это будет прилепиться. Чем труднее это будет. И я не говорю только о сексуальном контакте. Я говорю тоже эмоциональный контакт. Мы должны берегать свои сердца. Потому что вот этой связи мы прилипаемся немножко к другому человеку. А потом прилепиться к мужу сложнее. Библия говорит, что вот прежде всего охраняйте свое сердце. Потому что сердце — это источник жизни. Хорошо, мы оставили родителей, мы прилепились. И следующее, что мы читаем, что будут одна плоть. Ева была взята из плоти Адама, и в браке они снова соединяются. Они снова объединяются. В Евангелии от Матфея, 19 глава, Иисус говорит об этом. Это был в ответ на вопрос. Иисус сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал посему оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей, и будет два одною плотью? Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучит». Здесь говорится, да, о сексуальном единстве, то, что останется один плод физический. Но здесь говорится о большем, о том, что соединяется два человека. И да не разлучит человек то, что Бог соединяет. Человек был создан, чтобы жить на всю жизнь с одной женщиной. В рамках брака. И здесь говорится о физическом интимности и объединении. И многие думают, что Библия против секса, против интимных связей. Нет. Библия, наоборот, поощряет это. Библия говорит, что это хорошо. Это весьма хорошо. Но в рамках брака. В рамках отношений, где на всю жизнь мы посвящены друг другу. Тогда дай амин, и благословение Бога будет. И здесь есть определенный порядок. Мы растем, созреем, оставим своих родителей. Мы прилипаемся к своей жене, посвящаем себя в браке, и тогда идет физическое единство. Физическое единство не имеет места в других местах. За пределами брака, до брака, после брака. Не имеет места. Только в контексте брака. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будет одна плоть. И я надеюсь, что браке, о котором мы говорили, что понятно, что брак между верующим и неверующим просто не может быть. Что она не сочетается с той целью, которую Бог поставил здесь. С той единством, о котором Бог говорит здесь. Что она не укладывается в этом. По самой природе брака. Написано в 2 послании Коринфянам, 6 глава. «Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверным или неверующим. Ибо какое общение праведность и беззаконие? Что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» Конечно, если вы уже вышли замуж или женились на неверующего человека, это есть воля Бога для вашей жизни. Не ищите выход из этого. Но это предупреждение для тех, которые еще не пошли этим путем. Что брак цели Бога в браке не может исполниться, когда верующий и неверующий женятся. Последний стих. И были оба наги, или ноги, наги. Адам и жена его, и не стыдились. А для многих нагота и стыд – это синоним. Мы ассоциируем один с другой. А здесь, наоборот, они противоположности. Они были наги, и не было никакого стыда. Потому что стыд – это связано с грехом. Это связано с осознанием, что вот этот может быть греховный. И когда мы живем по Божьим установлениям, когда мы ограничиваем себе, как Бог говорит об этом, тогда не будет стыд в этом. Мы можем наслаждаться в полной мере. Но я знаю, что многие из нас, может быть, все из нас согрешили сексуально. Иисус говорит о том, что даже мыслимо, Он приравняет это к тому, что мы думаем с похотью, с вожделением, смотрим. Это приравняется к сексуальному греху. Я знаю, что в нашем обществе почти ни одного, который не прошел через это. И мы знаем, что Библия осуждает это, что это мерзость перед Богом. И мы, как Лаодикийская церковь, книга Откровения, мы как общество думаем, что мы нашли свободу, что вот сейчас мы обогатели, мы получили все, что мы хотели, все, что мы искали, и сейчас мы хозяева, и мы решим, какой порядок. Это Откровение, 3 глава, 17 стих. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе, купит у меня, это Иисус говорит, золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видеть, видно было срамота ноготы твоей. И глазную мазь, помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностным и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Да, может быть, мы согрешили греховно, но есть Бог. Есть Христос, который умер за наши грехи, который умер, чтобы очистить нас. Он предлагает нам белую одежду. Он предлагает покрыть наш позор, убрать наш стыд, очистить нас, как будто ничего никогда не случилось. Иисус Христос умер за нас. Он излил свою кровь, чтобы мы могли бы познать Его, чтобы мы могли бы знать чистоту, чтобы мы могли бы быть прощены. Он требует, чтобы мы покаялись, чтобы мы оставили свой прежний образ жизни, чтобы мы оставили свои грехи и обратились к Нему. И написано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Да, мы согрешили. Мы согрешили. И в сексуальном плане. Но Христос умер за наш грех. Христос предлагает нам прощение. Когда мы соглашаемся с Богом, да, я согрешил. И мы покаемся. То, что мы отворачиваемся от греха и говорим, я больше так не хочу жить. Тогда Он готов нас принимать и простить, и очистить, и дарит нам белую одежду. Его праведность, которая покрывает наш стыд и позор. Давайте мы вместе помолимся. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе за то, что Ты так чудесно придумал брак, Ты так чудесно придумал наши отношения, наши роли. Господь, у нас... Нам нужно так много учиться у Тебя. Нам нужно так много Твою помощь, чтобы Ты помог нам действительно быть отцами и мужами, и женами, и помощниками, чтобы мы были теми, которыми Ты сотворил нас и которым Ты увидел нас. Господь, помоги нам расти в этом. И я благодарен, Господь, за то, что Ты покрыл, Господь, мой позор и стыд, и что Ты, Господь, меня очистил. И сейчас нет никакого осуждения для тех, которые во Христе Иисусе. И я молюсь, Господь, за тех, которые, может быть, не приняли Тебя еще, которые еще не покаялись и не отворачивались, Господь, от той образ жизни, чтобы они могли бы, Господь, найти Тебя сегодня, чтобы Ты, Господь, намазал их глаза, дал им видеть, чтобы Ты, Господь, открыл глаза на их состояние перед Тобой. Настолько они нуждаются в Тебе. Чтобы они могли бы, Господь, приобрести эту белую одежду и быть тоже покрытым праведностью Христа. Господь, мы любим Тебя. Помоги нам следовать за Тобой. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.